Всем добрый вечер. Очень рада видеть тех, кто уже подключился. Сейчас нас станет, наверное, еще больше. Вот какая-то часть народа традиционно будет смотреть в записи, поэтому, ну, тут уж кто как сможет. Традиционно я вначале задаю те вопросы, которые нам прислали заранее и которые были у меня прикоплены в моем кармашке. Вот. Ну и, естественно, по ходу пьесы пишите нам вопросы в комментарии, мы тоже будем стараться все, что можно, уточнить. Я рада приветствовать в сегодняшнем нашем эфире Владимира Верещагина. Надеюсь, что большинство из здесь собравшихся имело честь хотя бы разочек танцевать под его замечательную музыку. В последнее время, к сожалению, это у нас случается чуть реже. Сейчас я так в кавычках чуть поставила. Вот, Вовочка, привет. Очень-очень-очень-очень рада тебя видеть.
Привет, Настя. Да, взаимно. Я рад, что так много народу смотрит. Все знакомые.
Да, 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 да.
Всем привет большой.
Причем, я тебя уверяю, ну, по нашей статистике, больше 70% все равно смотрят записи, какое бы время мы ни выбирали, поэтому еще значительно большее количество людей будет нас смотреть потом уже как видео. А мы потихонечку начнем. Давай начнем с давних-давних времен, с самого начала. Скажи, пожалуйста, как ты дошел до такой жизни, что решил стать танк-диджеем? Почему тебя это привлекло?
Слушай, ну, на самом деле история очень простая. В принципе, я был тогда таким очень увлеченным студентом в школе танго, да, и мне казалось, мне все это все интересно, за что бы я ни брался, да, и сам танец, и музыка, я уже так немножко присматривался к ней, да, вот не могу сказать, что я прям глубоко ее понимал, но уже прислушивался, скажем так, да, и, ну, и в принципе, как вот, я, наверное, сам по себе такой человек, который, если увлекается чем-то, то увлекается по-взрослому, да, то есть, вот, я что в хобби, что в работе, в принципе, очень сильно погружаюсь во всех направлениях. Вот. А с диджейством все получилось просто. Ну, мы с тобой примерно в одно время начинали, ты чуть раньше, да.
Да, мы тут с Юрием Борисовичем недавно считали, он там больше... Я на Юрия Борисовича ориентируюсь, он у нас кладет знаний, он мне говорит обычно про даты.
Юра все знает про даты, мы с тобой хуже.
Это точно, да.
Вот, и я просто к тому, что на самом деле это, ну, это такого понятия, наверное, как там диджей еще не было в нашем комьюнити, да, комьюнити
согласна.
Был достаточно молодым. Вот, и, как правило, на самом деле диджей либо руководитель мелонг. А руководители мелонг, как правило, были люди, которые руководили школу, да, то есть, как правило, там каждая школа делала одну мелонгу. Вот, и, соответственно, как бы на ней же диджейл, либо там кто-то из их учеников тоже там пробовал это делать, да, то есть вот мы не понимали, кто вообще в других странах занимается этим, да, какой там релевантный опыт есть, вот, мы только, ну, как бы ходили на мелонги и понимали, что как-то это происходит, плюс раз в год стабильно приезжал покойный Феликс Пещерный, который собственно, как бы показывал нам мастер-класс, как это надо делать. Вот. Вот, собственно, как это было, на самом деле, в те времена, когда я начинал. И, ну, мне, на самом деле, предложил Сергей Маглов, в школе, у которого я учился, было выездное мероприятие, вот, ну, такой танго-десант за город, да. Вот, он говорит, а почему бы тебе не попробовать подиджеить, пока некому это делать особо, мы будем заняты там организацией, в принципе, этого всего мероприятия. Я говорю, ну давай, вот, я говорю, ты мне расскажи, про что надо делать, он мне какие-то там базовые вещи рассказал, в принципе, там, что такое танго и вообще как составлять. И я вот, грубо говоря, вот этот первый был опыт, когда я готовился к этому мероприятию, и в результате получилось очень неплохо. Я даже не помню, что это было, да и как это все выглядело, но всем очень понравилось. И я понял, что надо продолжать, потому что, ну, у меня, в принципе, знаешь, у меня с музыкой давние истории. Я всегда увлекался и был большим меломаном, причем слушал самую разную музыку по жизни, да. Вот, и мне стало интересно поразбираться в этом. Вот, мне Сергей предложил, была такая легендарная Нуонга в Б2,
да.
которую он организовывал. Он говорит, а давай ты там будешь постоянно диджей, вот каждый четверг. Ну, собственно, по той же модели, по которой я вот сейчас рассказал, да, у каждой школы была своя Нуонга, либо в школе, либо в каком-то клубе, в каком-то внешнем месте в Москве, и, соответственно, он мне предложил, я говорю, ну, давай. Вот, я там несколько лет как на работу, вот каждый четверг ходил, ну, составлял новые танды, корректировал старые, приходили разные люди, которые там, и в том числе и маэстро приезжие, которые там корректировали, например, там, а зачем ты ставишь там разных вокалистов в одну танду, и вообще это не принято. Ну, то есть я начал потихоньку от них, вот получая обратную связь, вообще выяснять, а что это такое, вообще к чему привыкли там аргентинцы, потому что все-таки истоки культурные у них, да. Ну и плюс, в принципе, как бы, как люди реагируют на те или иные эксперименты. Я думаю, что вот в то время я сделал там максимальное количество экспериментов с точки зрения вообще музыки, которую я ставил, да. Вот. И это был такой очень правильный, хороший опыт, да, потому что, ну, стабильно раз в неделю я этим занимался, да, как минимум. Вот, ну, как начиналось.
А скажи, пожалуйста, страшно было первые разы или не особо?
Ты знаешь, я в принципе, ну, это не как все-таки выступление на аудиторию, да, диджей, мне кажется, это плюс-минус невидимый персонаж для тусовки. Вот. Сейчас, может быть, это более такой значимый уже. Все идут на диджея. Да? Раньше такого не было. Все приходили в Б2, потому что им нравился клуб и вот этот вот конкретный зал. Там было уютно и хорошо, и потому что туда ходили одни и те же люди. Да? Вот. Это была просто как бы небольшая комьюнити. Я не думаю, что на диджей делалась какая-то ставка. Вот. Страшно не было. Ну, нервничал, конечно, вот, потому что, опять же, много экспериментов было в то время. Вот. Но было жутко интересно. Да, было жутко интересно вообще в это больше погружаться и там, ну, скажем так, больше узнавать, потому что, вот опять же, возвращаясь, да, до этого момента я, в принципе, ну, не разбирался, что есть там главный оркестр танго, да, что есть оркестры, и как они развивались, то, что я потом узнал, да, какая-то эволюция музыки в танго, да, вот, как сочетаются ритмичные там и более поздние мелодичные периоды. Ну, вот все эти нюансы, они пришли уже как бы потом, с опытом.
Скажи, пожалуйста, а у тебя выработались за время твоего вот этого постоянной практики, активного диджейства, какие-то свои внутренние правила, да, там, не знаю, какие-то категорические табу, что вот строго что-то нет, или какой-то там, не знаю, общий принцип, подход, или это скорее что-то интуитивное для тебя всегда было и оставалось? На что это больше похоже?
Хороший вопрос. На самом деле и так, и так, да, то есть, наверное, с точки зрения, ну, даже не табу, а каких-то базовых принципов, я всегда придерживался какой-то общей структуры, да, вот, то есть, это не означает, что я готовил плейлист конкретной мелодии, да, это означает, что просто я понимал, что нужно, какую музыку и какие танды нужно ставить на старте, какую музыку нужно делать, нужно ставить в середине, какую музыку надо ставить в конце. Ну и дальше там вокруг этих вариантов много разных разнообразных комбинаций, да. Вот. То, что касается, вот сейчас много споров, знаешь, на тему новой музыки танго, да, и как ее использовать, например.
Да, да, появилась же целая плеяда современных оркестров, классического,
да,
имею в виду, толк.
Да. И классического, и, в общем, и неклассического тоже, и те же самые электронные команды в танго, да, которые там были, ну, крайне популярны, когда начинал диджеить, потому что их, например, в Европе ставили там чуть ли не под 50%, да? Вот. Я думаю, что я все-таки всегда придерживался, знаешь, принципа следующего, да, что у каждого диджея, как у танцора, есть свой вкус. И прежде всего он должен быть вкусом танцора, а не вкусом диджея, да. То есть я себя всегда ставил на место танцора. Вот как бы, а что танцор любит больше всего танцевать? На что он реагирует? Да, я всегда пытался проанализировать, глядя на реакцию на ту музыку, которую я ставлю, какая аудитория какую музыку больше приветствует, да. Вот. И мне кажется, это самый главный принцип. Плюс для меня всегда очень важно было общее настроение и атмосфера, потому что, конечно, я там, ну, я никогда не был таким каким-то очень строгим, что ли, диджеем с точки зрения экспериментов. То есть я всегда был очень гибким, да, но при этом я, ну, всегда понимал, что все-таки мне вот ближе, и большинство ближе, там, та же классика, да, и золотая эпоха. Я могу использовать там те же новые оркестры классические, но в какой-то пропорции понятно, чтобы понять, что есть какая-то такая просветительская функция в диджее, да, чтобы немножко показывать, а что нового происходит в танго-музыке, да, какие новые вещи появляются. Ну вот, но при этом должен быть самый главный принцип. Все эти, вся эта музыка должна быть на самом деле танцевальной. Вот, то есть если ее невозможно танцевать, а можно только слушать, такой музыки навалом тоже среди танго. Вот, все-таки это на самом деле то, что я точно никогда не поставлю на мелонги.
Угу. Скажи, пожалуйста, ну вот по твоим, скажем так, по твоей оценке, если вспоминать тебя в самом начале диджейства, да, и сейчас, ты сильно поменялся как диджей в каких-то своих подходах, или ты просто узнал больше, в общем, радикально каких-то изменений таких в подходе не было?
Ты знаешь, на самом деле, я думаю, что как в любом деле, да, ну вот сам цикл роста, он происходит в начале, особенно если все хорошо получается, да. Потом его не так сильно заметно, скорее заметно на самом деле, как меняется в целом, может быть, настроение больше, да, потому что все-таки вот ты говорил про интуитивный подход. У меня все-таки он ближе к этому, да, то есть я как бы очень часто ставлю музыку, исходя из каких-то своих, может быть, внутренних процессов переживаний, сам ты даже не замечаешь, ко мне люди подходят и говорят, ну вот ты как-то сильно поменялся, хотя как бы, ну, ничего особенного ты не сделал, и ориентируюсь там теми же базовыми принципами, которыми я руководствовался там и 5 лет назад, да. Вот, наверное, первые 5 лет я, ну, был очень много, очень сильно менялся, да, и очень сильно менял свои подходы, потому что, например, там я через, наверное, 3 года после того, как вот этот вот первый период диджейства России прошел, я стал активно ездить, да, на танго-марафоны, на танго-фестивали.
Да, сейчас мы с тобой про отдельно про это будет целая куча вопросов.
Вот, и было тоже как бы интересно, потому что это совершенно другой мир был, да, и там совершенно другие люди, как бы совершенно разные комьюнити, да, и там как бы более того, там другую музыку слушаю, да, и тут я на этом месте я понял, что невозможно соответствовать, да, вот всем, так сказать, вкусам и всем предпочтениям, да, нужно в любом случае нести вот как, какой-то свой вкус, свои, может быть, там именно танцевальные предпочтения, да, и на этом ориентироваться. И дальше как бы у меня ровно так и выстроилось, да, после этого вот активного периода поездок. Я стал существенно меньше ездить, но при этом как бы больше диджеить еще и в Москве, да. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, что ну вот рост активный, да, и какие-то вот изменения, которые я сам мог оценить, они происходили только в начале. Потом уже это был, знаешь, уже такой какой-то естественный процесс. Вот, и я скорее на самом деле прислушивался уже к, к тому же там Буэнос-Айресу больше, да, нежели там по всему остальному миру, просто что там происходит, потому что мне всегда было интересно, а что на народе танго происходит, да.
Слушай, раз уж мы с тобой затронули эту тему, давай тогда я перейду к этому блоку вопросов, потому что на самом деле у меня изрядное количество вопросов именно посвящено диджейству не здесь у нас, да, а где-то там. На мой взгляд, ну, ты в этом действительно эксперт, в том смысле, что, ну, во-первых, ты первый российский диджей, который серьезно был востребован на... за границей и добился там очень хороших успехов в то время, когда еще не было такого, не знаю, мифа о московском танго, о русском танго, и когда, в общем, мы вы только-только начинали высовывать носа на заграничные фесты и марафоны. Ты много где ездил, много где диджеил, и диджеил действительно очень успешно, был очень приглашаем. И у меня в связи с этим к тебе, ну, от меня и от подрастающего поколения диджеев вопросы как раз связаны с тем, что как вообще так получилось, и можно ли повторить твою дорогу, и что вообще делать диджею, если вот он хочет не только в России диджеить, а где-то еще там.
Ну, вообще, вот. На самом деле, ты знаешь, ну, оценка какая-то прям нереально высокая. Вот, я так никогда не думал, что прям это нереально было востребовано. Скорее, на самом деле, вот любой мир, ну, а мир танго особенно, он на самом деле очень маленький. Да?
Это да.
Вот, мы просто даже не представляем, насколько он маленький. То есть, как получилось так, что я стал активно ездить? На самом деле, это связано исключительно с тем, что я стал активно интересоваться самим танго за рубежом, да. То есть я стал ездить на эти международные мероприятия, там, а-ля Сиджес, вот, куда
да, многие, был очень, многие, очень такой
многие наши с тобой друзья и товарищи, да, тоже туда ездили, вот. И, ну, и несколько еще таких больших, так сказать, фестивалей, марафонов, где собирались сливки, так сказать, европейского сообщества. Вот, у меня на самом деле мой опыт диджейства за рубежом, он начался с Северной Европы и с шведского танго-комьюнити. Вот, я подружился с ребятами в Сиджесе, вот, и они решили попробовать меня пригласить на один марафон. С этого все понеслось, потому что Даниэль Карлсон, который меня позвал, и Анна, как же, ну, в общем, Анна.
Да, вот, с Анной он тогда выступал, я тоже не помню фамилию.
Да-да-да, они были в Москве, Валя тогда их Устинова приглашала на свой фестиваль, вот, и я с ними там познакомился в Москве, потом мы встретились в Сиджесе, вот, они сходили на Мелонгу еще в Москве, где я диджеил, и вот неожиданно Даниэль предложил, не хочешь ли ты к нам приехать, у нас там новый танго-марафон. Я к ним приехал, начал знакомиться постепенно с людьми вокруг там Даниэля, Анны и вот этой тусовки, да, потому что там на самом деле были ребята из разных стран, там и из Германии, и из Франции и так далее. Вот. И дальше, ну, как бы это такой получился эффект сарафанного радио, да, то есть подиджей в одном месте, услышали, позвали на другой фестиваль-марафон, вот, там тоже понравилось, потом пригласили на еще один, но таким образом я понимал, что есть как бы какие-то, знаешь, вот, но в основном это были все-таки марафоны и фестивали, да, и в принципе в этот период моего развития танго я был очень увлечен именно танцевальным марафоном, потому что там можно было много танцевать, да? Вот, и для меня было там, знаешь, такой, ну, какой-то вот ощутимой целью всей этой деятельности добиться как бы диджейства вот на ключевых марафонах, например, в Берлине. Да, вот в Берлине был марафон, который делал Гая.
Ну, топовый, который, да.
Да, Гая, Матиас и там компания, да, из четырех человек. Но они до сих пор это делают. Вот, там сейчас два раза в год. Они делали это раньше один раз в год в апреле. Вот у меня была цель поехать туда и там и поддержать что в Париже на следующих мероприятиях, да. И я, в принципе, как бы, когда до этого дошел, понял, что, в принципе, мне уже, наверное, хочется больше фестивалей, да. Как-то это осознав, я начал больше ездить на фестивали, знакомиться там с людьми, вот. И меня тоже рекомендовали на эти фестивали, да. Плюс мне рекомендовали там те иностранцы или маэстро, которые приезжали сюда, и которым нравилось, как я ставлю, да. Ну, то есть это, на самом деле, чистый эффект сарафанного радио. То есть если ты делаешь что-то хорошо, вот буквально на одной мелонге, да, тебе может там неожиданно прилететь приглашение из любой страны. Но понятно, что я где-то целенаправленно хотел больше путешествовать, больше узнавать людей, танцующих танго по всему миру, да, и вместе с тем диджеить, потому что у меня это получалось хорошо. То есть у меня это было как бы приятным дополнением ко всему остальному, да. Вот, я никогда не воспринимал это как, вот, знаешь, что-то серьезное и вот свою профессию, да, потому что я знаю, что есть диджеи, которые там диджеют.
Есть радио, люди, например, кто прям ездит там, прям.
Да. Хирый. Как Марсел Рохас или там тот же Хорхе, да, Кунта и Бранко, вот, он тоже
активно путешествует, Италии,
но при этом работает только занимаясь этим. Вот. У меня все-таки не было такой задачи. У меня была задача как бы в тот момент активно ездить, но при этом делать это для удовольствия и как бы чтобы больше танцевать в разных странах. Вот. И мне это получалось.
Скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд, есть какие-то существенные различия? Ну, мы Аргентину не будем брать, это уж так мы чуть попозже затронем. Давай пока про вот Европу. Ты посмотрел там на разные танго-комьюнити. Можно ли говорить о каких-то там, не знаю, национальных или там различиях каких-то кусочков севера от юга и так далее? По-разному танцуют, по-разному на музыку реагируют?
Очень много. На самом деле, вот... Если вот прям смотреть на весь опыт, да, в Италии одна музыка, да, приветствуется там в северных странах, там Швеции или там в Германии, да. Ну, в Лондоне я не диджеил, но я знаю тут тусовку, да, как бы. Ну, везде на самом деле очень по-разному. Вот. И понимаешь, что тут еще как бы, что на это влияет? Влияет возраст комьюнити. Например, да?
Например,
в Швеции и Швейцарии очень, на тот момент был очень молодой комьюнити. То есть на тот момент ребята привлекли в танго 20-летних, 25-летних людей, да, то есть там даже студентов, они какой-то сделали очень активный промоушен, да, и эта аудитория, она потом, естественно, выросла, и я там периодически их встречал, когда ездил тоже на разные фестивали. Но ключевая мысль заключается в том, что они, для них танго было больше фаном, нежели серьезным занятием, да, то есть и отношение к музыке было соответствующим, да, то есть им как бы было интересно где-то поприкалываться, там, не знаю, попрыгать и повыделываться, даже можно такое слово сказать, да. Даже не для аудитории, не на публику, а для себя, знаешь, просто make it fun, да. Вот. А все-таки если брать там аудиторию, которая посещала фестивали, то всегда была более возрастная аудитория, которая серьезно приходила танцевать танго и делала это по-другому, да. Вот это как бы две разные группы, и более того, эти группы развивались на самом деле больше вот почему-то на севере, ну, с моей точки зрения. Берлин был, ну и до сих пор, и раньше была огромная тусовка танго, вот, молодого комьюнити, да, которые там ездили на марафоны и так далее. Сейчас, на самом деле, мне кажется, вот, по моим наблюдениям последних лет, да, вот те, кто подрос вместе со мной, да, и с той молодой, как бы, аудитории, да, они уже переехали больше в фестивальный формат, да, и уже более серьезно относятся и к танцу, и к музыке. А вот все равно появляется и молодежь, которая там также любит поприкалываться, да, и make it fun. Мне кажется, и та аудитория, и та, и другая аудитория очень важны для танго, для того, чтобы постоянно тусовку освежать, как бы делать ее более динамичной, но отношения с точки зрения там, меня как диджея к этому совершенно разные. Да? То есть, ну, на марафон, если там... ну и потом, на самом деле, вот сейчас вот понятие марафон и фестиваль, они где-то уже очень близки, потому что сам формат марафона настолько удобен с точки зрения костов на эту поездку,
да. Да,
с точки зрения там доступа к танцорам, потому что ну, не все люди в Европе могли танцевать друг с другом часто, да, они встречались там, не знаю, раз в месяц, помню, телекорту, да, и танцевали там, вот. И вместе, ну, то есть это настолько стал удобный формат, что очень многие фестивали даже придумали такой формат, значит, танго-уикенд, он там теперь называется, да, вот,
да.
Когда там есть вроде приглашенная пара, но ты можешь выбирать, особенно там, если есть еще пляж, бассейн, там, лето, да, там
конечно.
Вообще полный релакс, да, все равно, ну, то есть это произошел некий микс, то есть как бы есть и дневные, и мелонги, и ночные, и уроки, то есть, ну, грубо говоря, вот тот танго-офферинг, который был, да, он просто расширился. Если раньше можно было прийти танцевать и поучиться днем, то теперь это все как бы очень сильно перемешалось. На самом деле это тоже влияет на количество диджеев, которые есть, потому что, например, раньше просто, ну, я не... Сейчас просто, ну, вот новые диджеи, они просто появляются буквально, не знаю, каждый месяц, наверное, каждый день, вот, и я с удивлением узнаю новые имена, да, вот, и это хорошо, на самом деле, потому что это значит, что, как бы, штука развивается дальше, да, а раньше, ну, было, конечно, более все компактно.
Скажи, пожалуйста, вот с точки зрения диджея, если на всю эту историю посмотреть, да, ты вот как делал сам? Ты узнавал, что модно, популярно и танцуют в этом месте и подстраивался под это? И если узнавал, то как и когда? Либо ты как бы ехал со своей какой-то повесткой, да, диджейской, и дальше уже смотрел, как на нее реагирует аудитория, ну и дальше, соответственно, если надо, ее модернизировал как-то.
Слушай, я вспомнил сейчас смешной случай, когда ты задавал этот вопрос. Я, значит, приехал в Бейрут на фестиваль диджей, а там, надо сказать, очень молодой комьюнити. Спасибо Мазену.
Да, Мазен тогда.
Который просто, ну, с нуля его, так сказать, развил. Я когда с ним познакомился в Сиджесе, он еще в Париже жил, выступал вместе с Игорем, кто же это помнишь? Вот, а тогда он уже уехал в Бейрут, уже там, значит, развивал, и до сих пор, я думаю, развивает танго. Вот, я, значит, прихожу на Мелонгу, а там были разные диджеи из разных стран, включая там чуть ли не знаю, Южную Африку, да. Вот, я прихожу, значит, вроде народ собрался, вот, я такой, ну все, время как бы для Мигеля Кало, и ставлю такую, знаешь, прям... безупречно хитовый там, который я там везде ставлю, и просто сразу все выходят на танцпол. И тут я понимаю, что никто не вышел. И у меня такой,
как
знаешь,
так?
Какой-то... Да, как так? Это же вообще просто... Ну, это как бы... Это прям супер танцевальная музыка, да? Ну, как бы, как такое не танцевать? Вот. И потом я с интересом, ну, как бы я все это посмотрел, понял, что я на четвертую композицию.
Не среагировали.
Никто не вышел. Потом поставил ритмичную музыку, понял, что это, наверное, сработает лучше, и действительно это сработает. Потом я просто подошел к организаторам, спросил, а в чем дело, собственно. Они говорят, ну ты понимаешь, как бы комьюнити еще очень молодое, и они, в принципе, в музыке не разбираются. Для них мелодичная, любая мелодичная музыка, это очень сложно. Непонятно, как танцевать, понимаешь, потому что ну, вот ногами они могут ритм танцевать, а мелодию еще не понимают. Да? Для них это как бы... Для них Кало на тот момент был как, ну, для нас Пугливеза, например, да? Вот. И то есть, как бы он говорит, они просто боятся. Вот. И вот, конечно, эти особенности нужно учитывать, но очень сложно это сделать на расстоянии и заранее, когда ты видишь новую страну. То есть для меня поездка как бы какую-то новую страну была как бы первым таким пристрелочным как бы визитом, да, где я немножко чуть лучше разбирался, да, в ну, есть страны, которые ездил много, да, там Италия, например, Турция, вот, во Францию много ездил, да, Германию, вот, в Швецию тоже, да, там я уже очень хорошо ориентировался и понимал, когда появлялась каждая новая страна, там были свои нюансы, например, в Америке тоже, да, там совсем по-другому все. Там более того, внутри страны по-другому, то есть там Сан-Франциско.
Там большая, конечно,
да,
территория.
В Нью-Йорке другое танцует, да, то есть, ну, тоже по-разному. Вот. Опытным путем, наверное, Настя.
Угу. Ну, похоже, да, то, что ты описываешь, похоже скорее на опытным путем. Скажи, пожалуйста, а для тебя, вот как для диджея, была разница или вносили ли ты какие-то изменения там в свое диджейство в зависимости от того, в какое время выпадало твое диджейство, да, там ты уже говорил сегодня, что там теперь и на фестивалях, и на марафонах есть там, например, дневные куски диджейства, есть вечерние, там есть, если говорить о марафонах, то там есть ночные, да, части, то есть насколько и что, по-твоему, меняется, давай вначале вот про марафоны, да, если это разное время. Или, в общем-то, на самом деле ты там себя не особо менял как?
Не, я себя очень сильно менял, ну, потому что днем, ну, понимаешь, здесь днем надо понимать вообще, какой формат самого мероприятия, да, потому что если это бассейн плюс милонга, то это обычно превращалось в такое, ну, в некотором смысле пати, да, то есть это ни разу не про серьезную музыку там. Это скорее про очень легкий формат с точки зрения подачи вот, от диджея, да, и это должно сопровождаться там какими-нибудь, не знаю, правильными картинами, которые нужно подольше ставить, чтобы все еще танцевали под них. Все там еще, ну, как бы не в красивых вечерних нарядах, да, кто-то в плавках, кто-то в купальнике, кто-то там в шортах, да, ну, то есть такой. Там бар обычно всегда там где-то рядом, да, ну, то есть очень такой, ну, такой бич-пати, да, бич-формат.
Да.
Это одна история. Другая история, если это дневная милонга, на которую, ну, вот на фестивале, допустим, да, на которую ходят люди, которые не ходят на уроки, да, вот, ну, просто всегда есть такая группа людей, которые там не очень хотят на уроки ходить, хотят больше танцевать, это нормально. Вот, вот здесь все равно это как бы более компактное мероприятие, надо просто к нему готовиться по-другому. Почему? Потому что маленькое и большое мероприятие, это всегда по-разному. Да?
Это с точки зрения количества народа маленькое и большое, да?
Да, да. То есть, да, то есть маленькое мероприятие, это всегда более какой-то домашний уютный формат с точки зрения подачи вот музыки, которую ты ставишь. Большое мероприятие, я просто, у меня было несколько раз достаточно такие, ну, стрессовые, так сказать, мероприятия, да, на 1000 или 2000 человек, да, это очень сложно, вот, потому что ты, во-первых, не понимаешь, на кого ты работаешь, ты не можешь среди 1000 человек выделить какую-то референтную группу, да, просто их очень много, да, то есть ты начинаешь просто в какой-то момент действовать по, ну, по интуиции, да, а вот чтобы сейчас вот в этот момент, когда нужно вроде на пике, что-то поставишь, что-то ставишь на этом пике, да. Вот. Но не всегда это срабатывало, на самом деле. Вот я могу сказать, что у меня были и очень хорошие опыты вот в той же Сиракузе, да, на фестивале у ребят из Сицилии. Я диджейл 4 года подряд, да. И, наверное, вот второй год был самым сложным, потому что или третий год, потому что мероприятие выросло, вот, и при этом я понимал, что, ну, как бы атмосфера менялась вместе с мероприятием, да, и вроде я каждый год ездил в одно и то же место, но сам фестиваль при этом очень сильно менялся, да, и вот у меня на третий год случился как бы такой, ну, осознанный момент, связанный с тем, что я понял, что где-то я не доработал, вот именно вот с точки зрения размера мероприятия, да, и потом, например, диджею у Мурата в Стамбуле, он тоже любитель организации больших мероприятий.
Да.
Да, вот я как раз на, там, не знаю, сколько там, 1000 людей, что ли, было, или даже больше, вот, в отеле я диджеил, и вот там уже было все более спокойно, но все равно, Конечно, чем больше мероприятий, тем более, так сказать, для диджея это нервный процесс. Почему? Потому что нужно следить и за качеством звука, и успевать смотреть, что происходит на мелонге и там вне ее, вне танцпола, да. Обычно еще есть какие-то выступления и так далее. То есть как бы целый комплекс и набор вещей, которые должен одновременно отслеживать, да, и в некотором смысле управлять. Вот. Ночное мероприятие развивает тему, да, тоже отличается от дневного, потому что ночью, ну, то есть днем люди не заснут, даже если более-менее спокойная музыка, да. Вот, ночью они точно заснут, если ты, например, там в середине мелонги, да, там чуть сбавил темп, там, не знаю, и не отследил этот момент, да. Ну, тоже случается, как бы, это ничего страшного в этом нет, бывает. Вот, но к ночной мелонге нужно относиться вот более серьезно с точки зрения того, чтобы держать вот этот вот, как мы говорим, диджеи, да, держать градус, да. Вот именно вот в тот момент, когда периодически, когда люди могут сильно устать.
Скажи, пожалуйста, а у тебя есть какой-то, не знаю, свой ритуал, не знаю, до, во время диджейства? Какие-то шаманские штучки в плане, там, не знаю, что мышка должна быть красная или еще какая-то штука. Что-то, что тебя настраивает, может быть, на работу, когда вот сложно собраться.
Да нет, как-то нет такого. Не, ритуал нет. У меня были, знаешь, у меня были ситуации, когда ломалось все, вот, и... Ну, на самом деле, самым главным моим, так сказать, инструментом, да, была вот в кармане копия того, что есть в компьютере, да, вот это очень важно было всегда, потому что бывают ситуации технические, когда там, ну, не знаю, просто полетел компьютер, да, и невозможно ничего установить. У меня такая ситуация, например, была в Буэнос-Айресе, прямо перед мелонгой, вот прямо я настраивался и понял, что компьютер не включается. Вот. Пришлось взять iPod, который же, знаешь, старый был, с колесом. Вот. И я всю мелонгу, ну, не знаю, похудел килограмм на 5, но я жил с этого iPod, потому что, ну, как бы, а что делать? Все, уже подписался, как бы.
Ну,
и
да,
ты понимаешь, что ты как бы в Аргентине, среди людей, которые, в общем, ну, танцуют, может быть, более... просто к этому относятся, то есть они для них мелонга не что-то особенное, а для них это просто как бы время привести, да, приятно. Но тем не менее, как бы ты приглашенный иностранный диджей, поэтому должен не подкачать, да?
Да, вот. В грязь лицом падать как-то.
Да, поэтому, наверное, для меня таким как бы некоторым символом было всегда держать вот эту тренированную копию. Вот, желательно, чтобы это был дополнительный плеер. Да, вот где уже есть какой-то готовый материал, которым можно там, из которого можно сделать мелон.
А скажи, пожалуйста, раз уж мы тут заговорили про Буэнос-Айрес, можно тогда вот несколько поподробнее? А насколько вообще, вот как ты оцениваешь, ты когда-то съездил туда? Ты много вынес для себя именно как диджей, да? Понятно, что как танцор – это отдельная история, но вот именно как диджей, послушав, посмотрев на их мелонги, по диджеев на их мелонгах, да? То есть это был, знаешь, для тебя опыт чего?
Ты знаешь, да, но, во-первых, ну, во-первых, я понял, что в Буэнос-Айресе отношение к диджею не такое уж серьезное, как в Европе.
Да.
Мы, конечно, в этом смысле... Ну, во-первых, мало кому платят. Вот начнем с этого, да? За эту работу, в принципе. То есть, если там молодое поколение хочет поддержать Буэнос-Айрес, надо быть готовым к тому, что это будет делать бесплатно. Вот. Это первое. Ну, на самом деле, бесплатно тоже большая честь, да?
Конечно.
Вот. А там, понимаешь, там как бы как раз вот, наверное, у них тоже есть как бы клубы, да? И много таких клубов. И в этом клубе, как правило, есть свой резидент. Там в Каннинге есть свои несколько диджеев, которые постоянно диджеют. И все их знают. И уже прям понимают, что я приду в Каннинг, в это время суток там будет играть определенная музыка. Да? То же самое происходило там, вот я, как это Милонга называется, напомню, который в спортзале.
Сандерленд?
Сандерленд, да. Очень хороший там диджей в Сандерленде. Вот. И он тоже там как бы, ну, постоянно диджей, да. Вот. Ну, понятно, что в популярной для иностранцев лавируйте там в основном Арасио Гадуэ, ну, иногда кто-нибудь еще. Вот. Ну, то есть вот такой принцип, понимаешь? И там как бы любой иностранный диджей – это скорее недоверие. Вот в таких вот, ну, каких-то вот таких established клубах, да, уровня, Сандерленд, Эльбеса, там, не знаю, Канинг, да, вот. Есть другие места в Буэнос-Айресе, где это более, как бы, ну, что называется, welcome, да, это вот, например, там, где Вива Ла Пепа.
Да, Ла Пепа, да.
Ну, там просто, я забыл, как этот клуб называет. А, Вижа Мальпин. Вот. А да. Вижа Мальпин, там на самом деле всегда несколько организаторов. Вот. И соответственно, поскольку там несколько организаторов, там всегда приглашенный диджей. И к этому формату, в принципе, та аудитория, которая туда ходит, она уже привыкла. И там, конечно, в этом смысле проще, потому что той же Пепа, у нее каждое мероприятие новый диджей, да? Это либо да. приезжий, либо там местный, да. А, тут надо понимать, что в Буэнос-Айресе очень важно, если ты, ну, как бы, начинаешь там интересоваться, танцевать, очень многое построено на традициях, да. Если это старое традиционное место, туда, может, лучше и не лезть даже, потому что это не, ну, не все это поймут, да. Я даже помню, когда я единственный раз держал лавируйте, когда я годой ехал куда-то на выходные, вот, он мне предложил. Очень много было недовольных, потому что это был какой-то, ну, хитовый день для танцующей публики аргентинской, да, они говорят, что это еще за диджей там, вообще не такая музыка здесь должна играть, да, ну, то есть...
Нет, народ люди, привык, конечно, он идет на определенную, да, то есть они, штуку.
Точно, они привыкают, они приходят, они не очень настроены на этот формат. Вот, а вот вижу Мальтон, потом там еще вот та же там более демократичная Милонга Диас, да, которую Уго делал, вот, там, пожалуйста, там как бы постоянно ротируются диджеи, меняются, плюс есть молодежные места, там, которые уже молодые аргентинцы делают, там тоже как бы, там тоже это как бы принято, да, то есть на самом деле, ну, как и везде, ну, наверное, в Аргентине больше станга именно, да, есть вот прям места, которые где чтут традиции, и туда, ну, там сложнее в любом случае будет диджея, да. Хотя диджея в Каннинге тоже, вот, один или два раза. Вот. Где-то проще, потому что это уже более, ну, я бы даже так сказал, это более, больше настроено на туристов Милонга. То есть туда приходят, приезжают все, кто приезжает в Аргентину, танцующие танго, да. Есть вообще еще третий формат. Места, которые предназначены больше для плохо танцующих туристов или не танцующих туристов. Да? Я на такой милонге диджеил, это очень старая милонга у Марсела Рохаса. Очень старый клуб. Вот. И, соответственно, ну, как бы, там все просто. Да? Там просто сидишь, ставишь музыку, и на тебя особенно даже внимания не обращают.
Ну,
просто... Просто ты это делаешь, да, в течение там какого-то времени, вот. И обычно там быстро заканчивается. В общем, такой, ну, еще один, да, возможный вариант, который может быть там. Но скорее нужно ориентироваться, конечно, на популярные места и начинать, вот если там, я бы посоветовал, кто хочет попробовать приезжать в Буэнос-Айресе, вот с этих вот, ну, более, так сказать, открытых, да, к иностранным диджеям, да, и ну, вообще к иностранным танцорам, да, более открытое как бы место, потому что, ну, вот я, например, и даже как танцор чувствую себя по-разному, там, на той же Милонге Диас, и на какой-то традиционной Милонге, где я понимаю, что я в гостях, да, что я не просто пришел на Милонгу, а я скорее даже сажусь, беру там бокал вина и наблюдаю, да, за тем, что там происходит. Вот, это как бы разные ситуации.
А с музыкальной точки зрения, когда ты не диджей, а когда ты ходил как бы на других диджеев в Буэнос-Айресе, ты обращал внимание, что как-то, не знаю, по-другому там подбирают музыку или подходят к выбору того, что поставить? Или как тебе показалось?
Ты знаешь, я на самом деле, вот мой опыт в Буэнос-Айресе показывает, что я вместе с этими поездками узнал очень много новой музыки, даже среди старой музыки, которую мы знаем, да, потому что все-таки в Европе, ну и в Америке, и тоже Азии, где я тоже немножко подиджал, там больше повторений. То есть есть вот набор популярный, там, не знаю, из тысячи мелодий, которые постоянно везде ставят. Их комбинируют в разные последовательности, да, там, где-то там добавляют, что-то убавляют. Вот, но все-таки это как бы какой-то определенный набор узнаваемых мелодий. В Буэнос-Айресе намного больше разнообразия, да, с точки зрения и оркестров, которые они используют, и вообще музыки. То есть я, на самом деле, услышал много, даже мне, к тому моменту, я уже там диджеил лет 7, незнакомой музыки, понимаешь, ну, то есть которую я даже не знал. Плюс, на самом деле, вот с музыкальной точки зрения, я еще очень много посетил концертов, да, вот, концертов живых, там, Чино Перико, да, Чино Лаборде, да, который сейчас вот я видел афишу, наконец-то доедет до Москвы, да.
Да.
Вот, это певец, просто звезда сейчас аргентинского танго. Вот, еще какие-то оркестры, которые там, ну, которые просто не ездят, и там мы по них не знаем, да, огромное количество такой музыки я услышал за свои поездки, и это большой вклад с точки зрения вообще, вот, знаешь, ну, музыкального образования, что ли, потому что, в принципе, как бы, конечно, музыка – это не просто диджейство, да, музыка – это, в принципе, как бы, как, насколько ты хорошо ты понимаешь, в принципе, этот танец, да, потому что очень много в этом танце через музыку.
То есть даже если это живой оркестр, который ты там как диджей не будешь использовать, все равно это шло в какую-то общую диджейскую копилку, не знаю, опыта и восприятия.
Да, да. Я в любом случае, вот у меня есть оркестр там, который я до сих пор не очень понимаю, там, и их сложно использовать на мелонге, например, Скасуэлс, да. Вот. Ну, то есть где-то можно одну там куда-то вставить, да, там и так далее. Вот. Но все-таки это как бы не та музыка, которую ты будешь постоянно ставить на мелонге, да. Но я все равно коллекцию свою как бы дополнял. То есть я покупал там музыку, да, вот. Я очень много взял музыки, на самом деле, я диджеев аргентинских, да, которые там любезные поделились, да. Вот. Ну, то есть, как бы, конечно, коллекцию пополнял, и мне важно было просто понимать, как эта музыка развивается сейчас, да, и что популярно сейчас. То есть какой-то ориентир тоже должен быть.
Вот скажи, то есть, на твой взгляд, мода на все-таки популярную танго-музыку, она зиждется там, в Буэнос-Айресе, и оттуда к нам приходит. И вообще надо диджею за этой модой следить, как-то держать руку на пульсе, или, в общем, это не самое важное?
Я просто, ты знаешь, я не очень понимаю, мне достаточно сложно оценивать вообще, модно это или не модно, да, потому что мне кажется, что есть, как это, у каждой медали есть обратная сторона, да, вот, то есть какие-то вот, ну, может быть, направления, они важны, потому что когда ты едешь, например, не знаю, в страну, где преимущественно танцуют музыку 20-х годов, и это модно в Европе, ты должен себе ответить на вопрос, а мне это нравится или нет, да, потому что далеко не всем это нравится, на самом деле. А многим нравится, да? Вот. Мне кажется, вот с точки зрения танго-музыки слово «модно» не очень применимо. То есть есть скорее, знаешь, модные треки, которые, например, в какой-то момент времени диджеи вытаскивают из своей, так сказать, сумки, и потом все начинают за ним ставить. Потому что пока он поставил, никто даже и не вспоминал про эту мелодию. Да, вот это... Вот такая мода есть. Вот. Я всегда... Ты знаешь, я здесь четко ориентировался на себя. Да? То есть где-то я брал эту мелодию, тоже как-то ее потом использовал, а где-то совсем нет, потому что она не нравилась. Ну, то есть это тоже, опять же, дело вкуса, да. Но вот с точки зрения моды, которая там идет оттуда из Буэнос-Айреса, ну, я не могу сказать, что что-то прям я вот вынес и потом принес, да, с собой домой и начал использовать.
А скажи, пожалуйста, вот если отвлечься немножко от Буэнос-Айреса, поговорить вообще там о диджействе на мелонгах, на обычных здесь в Москве, скажи, ты кроме того, вот кроме звука и того, как музыка идет из динамиков, ты еще с чем-нибудь морочишься, как диджей, не знаю, там, со светом, с тем, как стоят столики на мелонге, то есть есть ли какие-то еще аспекты, которые по-твоему, активно будут влиять, в том числе на то, как люди будут тебя слушать?
То, о чем ты говоришь, очень важно, да? То есть, но тут очень важно, на самом деле, кто ты и чем ты занимаешься на мелонге, да? Потому что я все-таки, помимо диджейства, еще и организатор мелонга был, да? Вот, когда ты делаешь мелонгу, безусловно, вообще ты следишь за всем, да? И ты понимаешь там, действительно, где какой цвет нужен, где нужно светлее, где темнее, как столики должны стоять. Скорее, ну, конечно, я обращал внимание организаторов на это, да. Но не все получалось сделать, да. Вот. Где-то приходилось какие-то, вот, может быть, недочеты, да, вытягивать за счет того, что вот вроде со звуком все нормально, и музыка хорошая, да. Вот. Такие ситуации тоже бывали, когда там организаторы не шли на встречу, ну, как приходилось действовать самому.
Ну, да? Понятно, да.
Вот, но мне кажется, что в принципе танго-музыка, ну, настолько простая, что какую-то там сложную конструкцию делать не нужно, да, нужно как бы следовать каким-то базовым принципам, которые, ну, с точки зрения успешной, не знаю, мелонги, да, которые и так всем известны, да, они должны быть. Там помещение должно быть, не должно быть очень светлым, потому что это интимная история, да. Люди должны друг друга при этом видеть и там где-то встречаться, да. То есть какие-то места светлые все-таки должны быть, да. Вот. Столики должны стоять удобно для того, чтобы сохранялся там танцпол или линия танца. Вот. Либо это там вокруг, да, либо зонами какими-то, в зависимости от того, как помещение выглядит. Вот. Ну, вопрос там сцены и выступления, если тоже было много, это тоже отдельная история. Вот. Ну, то есть это как бы какие-то маленькие детали, которые, в принципе, наверное, немножко вне того, что, что делает диджей, но на которые я тоже обращал внимание, потому что мне важно, чтобы те люди, которые приходят на мелонгу, где я диджею, они получали не только от меня какой-то хороший продукт, а, в принципе, уходили с мелонги с ощущением того, что они сходили на хорошую мелонгу. Да? Если, например, там, ну, где-то организатор был не очень сговорчив, да, я реже туда потом приходил, диджей, да, потому что я понимал, что это, наверное, не очень подходит для меня место, и мне, наверное, удобнее с людьми, которые там более, так сказать, ну, открыты к такому диалогу, да. Сейчас, когда я уже это не делаю, я могу открыто об этом сказать.
Да.
Вот. Да.
Ну, просто на самом деле был даже в списке вопрос, что вот бывали ли места, где ты больше диджеить не хочешь, и с чем это могло быть связано, да, ну, чтобы так не тыкать пальцем конкретно в какие-то там места и фамилии, то с чем это могло быть связано, ну, вот понятно, да. Что...
Ну, или, например, я понимала, что если уже конкретно на это вопрос отвечать, да, например, иногда я понимал, что просто, ну, в некоторых местах, в принципе, и диджей-то особо не нужен.
Такое бывает,
я объясню,
да.
Что имею в виду. Просто, да, есть какая-то своя уже сложившаяся тусовка, которая ходит просто вот там, не знаю, регулярно, да, в одно и то же место. Вот. Какой там диджей будет, да, какая разница, да. Вот, в общем, ну, мне просто не очень интересно было, потому что это скорее было, знаешь, это больше работал компьютер, чем я, потому что я с этими людьми особо не общался и так далее. То есть, вот, я как бы скорее все-таки, как человек такой компанейский, общительный, да, я любил места, где, ну, во-первых, приходят люди, с которыми я общаюсь и дружу, и где, в принципе, собирается очень такая теплая компания, что называется, да. даже если эта компания там не маленькая, но, ну, то есть я всегда был как бы вот, все-таки приверженцем таких наук, где эта атмосфера создается. Ну, атмосфера не делает диджей на самом деле, атмосфера делают люди, которые приходят на головку, да?
Да.
Диджей только помогает их настроением чуть-чуть так управлять, да? Вот, поэтому я вот любил всегда компании, которые любят не только танцевать, но и общаться.
Угу. А, окей, понятно, спасибо. А скажи, пожалуйста, я, кстати, хочу обратиться сейчас к нашему зрительному залу. У нас там вот уже, я смотрю, 22 человека смотрят в прямом эфире сейчас. Если у вас возникли на данный момент какие-то вопросы, это самое время их потихонечку начать писать в комментарии, потому что мои вопросы к Володе потихонечку начинают иссякать, их еще какое-то количество осталось, но уже небольшое. Поэтому если вам что-то интересно спросить, самое время задать свой вопрос. А у меня два таких насущных вопроса, точнее, один тут вот уже просто из комментариев, причем мне там размахивали красным транспарантом. Услышим ли мы Владимира Верещагина еще на московских мелонгах, и планируешь ли ты завязать с этим жестко насовсем, или все-таки имеем мы шансы, что ты вернешься? Какие у тебя творческие, скажем так, на этот взгляд сейчас ожидания или подходы? Ты как, совсем ушел или по-разному?
Слушай, ну... как-то сложно говорить совсем, потому что ты никогда не знаешь вообще, что в жизни с тобой произойдет в следующий момент. С другой стороны, как бы есть определенный фокус и планы, да, вот uh-huh. В данный момент моей жизни танго просто не вписывается в эти планы. Мы сейчас говорим не только про диджейство, да, потому что приходить диджеить, не имея там достаточного интереса к самому танцу танго, да?
Ну да, мне кажется, это нет смысла, невозможно, да? И неправильно. Ну,
то есть, да, то есть как бы я просто в какой-то момент, ну, просто чтобы всем, наверное, до конца было понятно, понял, что я в танго сделал все, что хотел, да? И попробовал все, что я хотел. Я попробовал делать мелонги, я попробовал и сделал школу вместе со своими друзьями, да,
uh-huh.
И преподавал там долго, вот, и диджеил долго, и ездил, получил какой-то там международный опыт, да. Сейчас я очень серьезно занят больше собой. Вот, поэтому услышите у меня нет, у меня нет ответа на этот вопрос, в ближайшее время я не планирую, да. Вот. Ну,
ну, там видно будет
больше,
дальше.
Да, там видно потом будет. Больше не знаю даже, что добавить к этому. Как только, видимо, появится у меня снова интерес к самому танцу, может быть, я и начну сразу диджей, потому что для меня это, в общем, такие...
взаимосвязанные.
Два занятия, которые идут вместе, понимаешь?
Да. Скажи, пожалуйста, да, можно ли задам тебе пару вопросов уже не совсем как диджею, а как там, окей, бывшему, но организатору мелонг? Потому что это очень, ну, как бы важно и клево, когда человек может посмотреть на профессию с двух сторон, да, изнутри профессии, как диджей, да, и как организатор мелонги, который этих диджеев приглашает в том числе к себе. Потому что тоже периодически поступают вопросы на тему, что, а вот как же быть начинающим диджеем, который там еще, ну вот как ты уже сегодня рассказывал, да, это удачно, когда ты где-то поставил музыку и дальше заработала сарафанное радио. Но для этого надо где-то вот первый раз эту музыку там поставить. И, соответственно, скажи, пожалуйста, вот как организатор Мелонг, для тебя выборы диджея, что... самое важное, да, какие его качества или, не знаю, какие-то там свойства будут играть роль для того, чтобы ты как организатор сказал, да, вот я хочу, чтобы этот человек у меня музыку поставил, я ему готов доверить там своих людей.
Знаешь, мне на самом деле всегда было очень важно, чтобы человек... был очень... вдохновлен тем, что он делает, да, вот, с точки зрения самого диджейства, да, я просто, ну, здесь это, наверное, не какое-то уникальное чутье или свойство, мы, в принципе, все люди обладаем, там, всеми органами чувств, да, для того, чтобы это делать, но это прям действительно чувствуется, да, если человек с вниманием к этому подходит и ну, с большим, так сказать, ну, увлечением этим занимается. Просто здесь не то, чтобы это разовый момент, да, ну, то есть скорее как бы нужно, за этим нужно понаблюдать, да. Потом, ну, мне важно, чтобы я все-таки, если я приглашаю диджея на сцену, чтобы я понимал хотя бы, как он это делает. Хотя бы раз я должен сам это услышать. Да? Вот если я не слышал, я с большим сожалением отказывался, да, от, ну, от услуг диджея, которые там предлагали, потому что ну, мне сложно на самом деле ориентироваться на то, что я не понимаю. Да? Понятно, что если есть какие-то рекомендации, но все равно я хотел послушать, как он будет сам. Да? Это второй важный момент. Вот. И как раз вот в этом я должен увидеть на самом деле какой-то конкретный интерес человека, да, потому что если человек его. Но потом мне все-таки действительно, конечно, важен опыт, и мы понимаем, что там более опытный диджей с ним больше как бы как-то лучше расслабишься на мелон, как организатор, да, меньше будешь переживать. Вот. Но тем не менее, как бы я вот никогда не боялся экспериментировать и звать молодых диджеев. Более того, я вот последние годы активно это делал и ну, где-то даже способствовал тому, чтобы больше молодых диджеев было на моей голове. Почему? Потому что для меня важно, чтобы эти люди чувствовали себя увереннее. Да? Потому что как бы я же вспоминаю себя тоже как молодого диджея, когда проходил эту дорогу. Обязательно нужно давать такой шанс. Но при этом нужно действительно, ну, как в любом деле, знаешь, набить руку. Вот. Нужно походить на разные маленькие мероприятия, там посвятиться, потом побольше, там, а потом уже как бы на самые, так сказать, популярные мелодии пойти. Вот. Это как бы тоже некоторый путь эволюции любой профессии, как бы, которая здесь есть.
Окей, понятно. Скажи, пожалуйста, а что такое должен сделать диджей, чтобы ты вот больше его никогда не позвал? Есть ли какая-то вот такой вот прям факап, ошибка, я не знаю что, что ты вот позвал к себе диджея на мелонгу, а вот он там что-то такое совершил, и все, это как бы крест ставит на его диджейство в твоих глазах. Какие-то такие вещи.
На моих мелонгах таких ситуаций не было.
Нет, фу-фу-фу, надеюсь, никогда не будет.
Да-да-да, я как бы никогда не сталкивался с этим. Но, знаешь, меня на самом деле, ну, я не знаю, я всегда не любил людей, которые, как это называется, слишком самоуверенны, что ли, да, и вот они, ну, как будто немножко отстегнуты от всего остального мира, да, то есть как бы они не в контакте с аудиторией, да. Вот если я там, меня спросили там, а почему ты вот этот диджей не зовешь, скорее всего, это связано с этим. То есть я не чувствую, что человек находится в контакте с танцором. Да, для меня самое важное качество для диджея – это насколько он хорошо понимает тех танцоров, которые приходят к нему на мелоды. Да? Ну, по крайней мере, стремится это делать. Да? Он может далеко не всех понимать, там есть разные люди. Вот.
Слушай, а на твой взгляд, вот это вот свойство диджея понимать аудиторию танцоров, оно это какой-то врожденный талант, или его, в принципе, можно прокачать и развить как какую-то эмпатию или это?
Ну, я вообще в этом смысле оптимист, я считаю, что все можно развить. Хотя многие люди вокруг меня говорят, что это что? Люди рождаются уже с предопределенной, так сказать, судьбой.
Тут вопрос подхода каждый, да.
Да. Но мне кажется, что где-то интуиция и чутье – это, может быть, что-то, что является там врожденным, да, и появляется намного раньше, чем опыт. И вот когда ты такие ситуации слышишь, ты удивляешься, потому что ты для этого работал 6 лет, чтобы этого добиться, а человек это делает через год, например, да. Я такие ситуации встречал, в том числе и на московской танго-арене, да, танго-сцене. Вот. Есть очень талантливые диджеи, которые просто делают это хорошо, потому что у них получается хорошо. Да? Они не стремятся найти этот контакт, у них это и есть от природы. Да? Для того, чтобы быть в контакте с танцором, нужно, если уж развивать этот навык, научиться его слушать. Да? Научиться слушать и больше разговаривать с ним. Да? Вот. И я, наверное, шел и по тому, и по другому пути, потому что я очень много разговаривал с танцором. Да? Что они любят танцевать, и чего у них там голова болит, да? Почему они не любят там, не знаю, очень тихую музыку или очень громкую музыку, да. Uh-huh. Ну, то есть я копался в деталях, да, вот здесь надо уметь услышать, uh-huh. больше разговаривать с ним, да, а потом очень внимательно следить за тем, что происходит на мелонге, когда ты ставишь ту или иную танго, да. То есть какая реакция, да, что происходит с людьми, да, вот как они реагируют. Ну, тут это тоже очень важно.
Скажи, пожалуйста, тут вот Саша спрашивает, как организатор организатора, а ты можешь поправлять диджея, который у тебя работает? Вот, например, если он там что-то совершил, не знаю, усыпил весь танцпол или еще что-то, можешь ли ты дать ему совет, или ты там молча скрипишь зубами в углу? Насколько ты считаешь, что допустимо от организатора все-таки как диджея, который условно нанятый на работу, скажем так, корректировать по ходу пьесы, если ты считаешь, что он не прав?
Ну, ты знаешь, на самом деле я считаю, что это должно быть, во-первых, просто в корректном формате, в дружеском, да, но обязательно обратную связь давать нужно. Да? Uh-huh. Потому что, это взгляд тоже со стороны, он человеку помогает, да, потому что иногда диджей очень сфокусирован просто на том, чтобы его работа была сделана, да, и он не очень отслеживает, что происходит вокруг, да. Вот, такие ситуации тоже бывают. Либо у него такое настроение, что он не слишком внимательный, например, uh-huh. да, в какой-то момент. Ну, то есть всегда можно в корректной форме подсказать. Иногда, когда я понимал, что через меня донести это сложно, я просто отправлял другого человека делать это.
Ну, посла миротворца.
Очень хороший, да, очень хороший инструмент, потому что ты посылаешь человека, как бы, вот, который беспристрастный, он не организатор, он никак не влияет.
Не командует, да.
Да, он просто дает свою обратную связь, да.
Слушай, хорошая идея, да, вот это прям здорово. Ну что ж, мои вопросы к тебе закончились. Если у нашего уважаемого зала больше ничего нету, то я Вову отпущу домой с большой благодарностью за сегодняшний эфир. Правда, было очень клево пообщаться, вспомнить былые времена. Вот.
Слушай, очень взаимно, Настя, спасибо, что позвала. И вообще, на самом деле, ну, ты так прям презентовала, что я супер занятой. Конечно, мне сложно сейчас, какой-то у меня именно вот рабочий график, да, непростой, но это не так важно. Мне все-таки, ну, во-первых, я большим теплом отношусь к танго и к тому, что я делал, да, 15 лет своей жизни, вот, и с удовольствием вспоминаю, знаешь, мне так, как это, как, примерно как вечер одноклассников, да?
Да, встреча одноклассников, точно, да, или выпуск института.
Точно, я примерно так это воспринимаю, поэтому я с большим удовольствием поговорил с тобой, и спасибо людям, которые пришли и тоже побыли с нами. Вот, я надеюсь, что я что-то интересное вам рассказал, хотя уже не имею, так сказать, какого-то релевантного, прямо сейчас я не делал. Последний раз жил в августе, по-моему. Да, и танцевал тоже.
Вот, ну, это не так давно, на самом деле. По нашим стариковским меркам.
Да. Не так давно, но при этом как бы еще много чего помню. Так что я, знаешь, заодно себя проверю.
Отлично. Тогда для тех, кто будет смотреть нас в записи, да, так сказать, пользуясь Вовиной добротой, задавайте вопросы. Если вдруг мы на что-то не ответили, напишите комментарий, я и Вова это увидим. Постараемся, если вдруг что-то мы тут освещали и возник дополнительный вопрос, рассказать. Вова, спасибо огромное. Пожалуйста, спасибо. Сохрани это видео, не удаляй его. Я обещала людям, что они увидят записи.
Хорошо, сохрани. Все, спасибо большое.
Надеюсь, до новых встреч. До свидания.
Да, всем пока. Хорошего вечера.